Здравствуйте, меня зовут Александр Шаповал, я эксперт по информационной инфраструктуре российского представительства Microsoft. Сегодня мы с вами поговорим о ключевых изменениях в ядре операционной системы Windows Vista. Этот доклад является как бы продолжением темы, которую мы затронули на весенней серии семинаров TechNet, где вашему вниманию была представлена презентация по изменениям в ядре Windows Server 2008. Данная презентация не является повторением материала по Windows Server 2008, на 99% сегодняшний материал отличается от того, что вы могли уже услышать. И в рамках этой презентации, как следует из названия, мы сосредоточимся на тех возможностях операционной системы, которые характерны именно для клиентской операционной системы, которые прежде всего влияют или будут интересны клиентам, конечным потребителям, у которых на компьютерах стоит Windows Vista. Почему обращаю на это внимание? Потому что, как вы, наверное, знаете, ядро Windows Server 2008 и Windows Vista Service Pack 1 практически идентичны. Итак, мы сфокусируемся на возможностях, характерных для клиентской операционной системы, и по-прежнему будем рассматривать именно базовые компоненты ядра. Как следствие, мы не будем рассматривать сегодня вопросы, связанные с сетевыми интерфейсами, усовершенствованиями в стеке TCP/IP, мы не будем затрагивать вопросы, связанные с изменением в графическом интерфейсе, с Aero. Тем более не будем рассматривать вопросы, связанные с установкой и управлением, администрированием Windows Vista. Мы поговорим о тех изменениях, которые произошли в плане управления процессами и потоками Windows Vista. Посмотрим, что нового появилось в файловой системе и подсистеме ввода-вывода. Поговорим о изменениях в диспетчере памяти. Рассмотрим те новые возможности, которые связаны с процессами запуска и останова операционной системы. Ну и, безусловно, как всегда, не можем обойти вниманием вопросы, связанные с надежностью, восстановлением и безопасностью Windows Vista. Итак, давайте с вами начнем с процессов и потоков, что интересного появилось здесь. Первое, о чем хотелось бы упомянуть, появление нового сервиса, который называется Multimedia Class Scheduler. Планировщик мультимедийных потоков мультимедийных приложений. Основная задача этого сервиса выглядит следующим образом. Обеспечить непрерывное качественное воспроизведение мультимедийного контента, как то звуковые файлы или видеофайлы. Все вы так или иначе наверняка сталкивались с глич-эффектом, когда в процессе воспроизведения видео или аудиоинформации ощущается нарушение. Там скачет звук, затормаживается картинка и так далее, и так далее. Все это происходит, поскольку в этот момент в операционной системе запущены другие приложения и потоки, которые могут конфликтовать или не давать требуемых ресурсов мультимедийному приложению. Как бороться с этой проблемой? Для этого, собственно, и предназначен данный сервис. Его задача – динамически повышать приоритет потоков мультимедийного приложения, например, медиаплеер, тем самым выделяя больше процессорного времени, времени центрального процесса, именно этим потоком, что и обеспечивает плавное, красивое воспроизведение соответствующих мультимедийных потоков. Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, мультимедийное приложение должно быть написано с учетом этой новой возможности. В частности, таким приложением является Windows Media Player 11. При регистрации, при установке в системе, такие приложения регистрируют в реестре несколько параметров, указывая в частности тип активности, характерных для этого приложения, например, воспроизведение звука, воспроизведение видео или того и другого, и запрашиваемую относительную важность, то есть тот приоритет, который приложение хотело бы получить для вот бесшовного воспроизведения соответствующих мультимедийных материалов. При запуске такого приложения, при проигрывании, например, видеоролика, планировщик мультимедийных приложений повышает приоритет потока, который в данный момент занимается воспроизведением контента. За счет этого поток получает большее количество тактов, больше интервалов выполнения на процессоре и тем самым качественно воспроизводит требуемую информацию. Но понятно, что хотелось бы, чтобы воспроизведение тех же самых видеофайлов на Vista не влияло на работу других приложений. Поэтому в настройках реестра предусмотрено значение, которое показывает, какой процент от стандартного интервала, выделяемого потоком для выполнения на процессоре, какой процент от этого интервала оставляется для всех остальных потоков в системе. По умолчанию этот процент составляет 20. Иными словами, 80% от стандартного интервала, это 10 миллисекунд, 80% от 10 миллисекунд, то есть примерно 8 миллисекунд, выделяет планировщик мультимедийных приложений на выполнение мультимедийному потоку. И, соответственно, примерно 2 миллисекунды из 10 это время затрачивается на обработку потока всех остальных приложений. Причем вот этот процент, он может быть настроен в параметрах реестра. Каким образом эти 20% выделяются всем остальным потоком? Просто-напросто мультимедиа класс Scheduler отслеживает, сколько времени выполняется мультимедийный поток, и как только это время достигает 8 миллисекунд, динамически понижает приоритет мультимедийного потока до достаточно низкого уровня, тем самым вызывает прерывание, и ядро ставит на выполнение на процессор другие потоки и приложения. Давайте посмотрим, как это может выглядеть в живой, в реальной системе. Но прежде всего, давайте с вами посмотрим на соответствующие настройки реестра. Вот здесь, в разделе HKLM Software Microsoft Windows NT Multimedia, вы видите в так называемых в разделе «Задачи» параметры, например, на воспроизведение видеопотоков. Вот этот пункт «Scheduling Category» как раз показывает запрашиваемый приоритет, медиум в данном случае средний. Как вы помните, Windows Vista и во всех предыдущих версиях Windows существует 32 приоритета. Самый верхний ядро оставляет за собой. Приложения могут получить там приоритеты до 24, если не ошибаюсь. Но для того, чтобы повысить приоритет своего потока, приложение должно быть запущено от имени учетной записи, обладающей административными правами. В частности, планировщик мультимедийных приложений запускается от имени встроенной учетной записи Local System и за счет этого имеет привилегию повышать приоритеты других потоков. В разделе System Profile мы видим вот такой ключ реестра, его десятичное значение 20, и это как раз вот тот самый процент времени процессорного, которое выделяется всем остальным потоком в момент произведения, воспроизведения мультимедийных данных. Ну, смотрите, давайте поэкспериментируем немножко, запустим какой-нибудь видеоролик. Ну, давайте дождемся, пока пойдет картинка. И давайте с вами посмотрим на хорошо известный многим инструмент Performance Monitor. В Vista он несколько обновлен, но тем не менее нас сейчас интересуют приоритеты потоков, которые выполняются в системе. Для этого мы посмотрим с вами на объект thread, поток. И в частности посмотрим на такой счетчик, как текущий приоритет. Нас интересуют не все потоки, а в данном случае потоки медиаплеера. Давайте их найдем. Вот они как раз все. Это многопоточное приложение, поэтому здесь мы увидим с вами несколько потоков. Выведем их на экран и немножко подредактируем шкалу. Максимальное значение по вертикали поставим 31, что соответствует наивысшему приоритету. Итак, посмотрите, для определенных мультимедийных потоков система уже выделяет приоритет 21, достаточно высокий. Вот. Ну а легко убедиться, что как только мы медиаплеер делаем активным, давайте с вами посмотрим, даже разворачиваем в полный экран, предположим, мы тут же видим, что соответствующий поток, его приоритет повышается для того, чтобы мы могли нормально наблюдать за этой видеокартинкой. Значит, каждый раз, когда мы делаем медиаплеер активным, смотрим на видео, которое воспроизводится, планировщик динамически поднимает приоритет данного потока. Можно поставить для соответствующего типа задач, например, для аудиофайлов, признак background, и тогда приоритет при воспроизведении звуковых файлов сразу будет установлен на достаточно высокий уровень, вне зависимости от того, является медиаплеер сейчас активным или нет. Потому что музыку, как правило, мы слушаем, там, при этом выполняя какие-то другие задачи в системе. Что интересного произошло в файловой системе и подсистеме ввода-вывода? Первое, о чем хотелось бы упомянуть, это появление софт-линков, символические ссылки. Так называются эти новые объекты файловой системы NTFS. Подчеркну, что с первой же версии Windows NT и, соответственно, с первой версии NTFS эта файловая система поддерживала жесткие ссылки, хард-линки. С выходом Windows 2000 появилась поддержка Directory Junctions. Это объекты, которые могут ссылаться на другие каталоги файловой системы. И только с появлением Windows Vista появились символические ссылки не только на каталоги, но и на файлы. Прямой аналог софт-линков в Unix-системах. Этот инструмент поможет создавать более удобные там, файлы или папки, ссылающиеся на объекты, которые могут там располагаться по довольно длинным путям, что неудобно по разным причинам. Или приложения могут использовать эти символические ссылки для доступа к данным и так далее, и так далее. Для того, чтобы создать символическую ссылку, можно воспользоваться либо, естественно, программным интерфейсом, либо для администратора существует команда mklink. Необходимы привилегии на создание символических ссылок по умолчанию. В операционной системе Windows Vista этими привилегиями обладает только группа администраторов. Ну и с появлением символических ссылок были изменены различные приложения операционной системы, обновлены команды, утилиты командной строки, обновлен был Windows Explorer, потому что понятно, если вы удаляете с помощью команды del символическую ссылку, команда del должна понимать, что удалить нужно именно объект ссылку, а не файл или каталог, на который эта ссылка ссылается. Давайте попробуем посмотреть, как создаются символические ссылки. Для этого я запускаю командную строку с административными полномочиями, да, для того, чтобы можно было командой mklink воспользоваться. И перейду в каталог демо. Здесь у меня есть единственный файл ашапа jpeg. Можем посмотреть эту картинку с помощью проводника. Вот он, этот файлик. Это на самом деле моя фотография. И теперь запустим команду mklink. Если запустить ее без параметров, она покажет те ключики, которые у команды есть. И именно с помощью этой команды вы можете создавать все типы ссылок, доступных в NTFS. Жесткие ссылки, символические ссылки, directory junctions. Самый простой способ создать символическую ссылку – это указать mklink, имя ссылки, которую вы хотите создать. Ну, например, вот таким образом. И дальше указываете файл или каталог, на который эта ссылка должна указывать. Причем можно применять абсолютные пути, относительные пути и так далее. Применим команду dir. Обратите внимание, что система помечает в скобках ключевым словом symlink тот факт, что данный файл является на самом деле символической ссылкой. Ну и действительно, Explorer, в проводнике данные файлы, символические ссылки также отображаются специальным значком, таким же, какой используется для шорткатов. Если я попытаюсь открыть, то за счет ссылки открывается на самом деле файл ашапа jpg. Пожалуй, наиболее видимым, ощутимым изменением в подсистеме ввода-вывода для пользователя является появление механизма cancel, отмены синхронных операций ввода-вывода. Все мы сталкивались с ситуацией раньше, когда Windows, открывая приложение, которое обращается к сетевому ресурсу, а ресурс в настоящий момент недоступен, потому что выключен сервер или шара больше не существует, начинается зависание. Там в окне, например, открыть или в окне сохранить как. Почему? Потому что мы имеем дело с синхронной операцией ввода-вывода. И в предыдущих версиях Windows не было возможности такие операции ввода-вывода отменить. Поэтому, если сетевой ресурс соответствующий недоступен, приходилось ожидать окончания тайм-аута. Только после этого диалоговое окошко начинало реагировать. Несмотря на то, что кнопка Cancel там была, но нажатие на нее ни к чему не приводило. Windows Vista появилась возможность отменить синхронный ввод-вывод, причем в зависимости от ваших полномочий вы можете отменить операции, запущенные потоками вашего приложения или любые другие. И, кроме того, надо отметить, что потоки, обрабатывающие ввод-вывод, могут получать оповещение об отмене. Там, предположим, запустилась та или иная операция ввода-вывода, вы, тем не менее, можете сказать драйверу, что результат этой операции нас сейчас больше не интересует, мы хотим работать дальше. Ну, давайте попробуем посмотреть. Начнем с командной строки. Запустим команду NetView. И я сейчас попытаюсь обратиться к сетевому ресурсу, которого на самом деле нет. Система начинает искать этот ресурс, но тем не менее, нажав Ctrl-C, я всегда отменяю этот запрошенный ввод-вывод и продолжаю дальше нормально работать в командной строке. То же самое мы можем сделать, ну, например, в Word. Да, давайте попробуем открыть файл с ресурса того же самого несуществующего сервера. Нажали Enter, вот он закрутился, наш волшебный бублик. Тем не менее, мы совершенно спокойно нажимаем кнопочку Cancel и работаем дальше в нашем приложении. Удобно, экономим время и нервы. Еще одно очень важное изменение в подсистеме ввода-вывода. Операции ввода-вывода теперь могут быть приоритизированы, то есть получают соответствующие приоритеты. Напомню, что в предыдущих версиях Windows на уровне ядра приоритизировать можно было только процессорное время. Когда мы говорили приоритет потока, мы говорили о приоритете с точки зрения получения процессорного времени. Теперь приоритеты можно раздавать и операциям ввода-вывода. Что очень важно, особенно когда в системе запущено много фоновых процессов, та же самая дефрагментация или индексация, или любые другие сервисы, которые активно начинают использовать, скажем, жесткий диск, они, естественно, создают помехи в работе, потому что эти операции забивают тот же самый жесткий диск, и он крайне медленно откликается, отвечает на ваши щелчки мыши, на вашу работу. В Windows Vista существует два варианта приоритизации операций ввода-вывода. Собственно, приоритет ввода-вывода, а также возможность резервирования полосы пропускания для операций ввода-вывода. Причем, если посмотреть на количество приоритетов, их 5, 5 уровней, если говорить точнее, critical, high, normal, low, very low. В Windows Vista приоритет high не используется, зарезервирован для будущих версий. Все остальные приоритеты, которые присваиваются потоком, используются при выстраивании очередей обработки запросов ввода-вывода к тому или иному устройству, например, к жесткому диску или там к флеш-носителю и так далее. Естественно, что возможна ситуация, когда процессы ввода-вывода, у которых приоритет достаточно низкий, так до них очередь не дойдет, потому что все время появляются операции с более высоким приоритетом. Поэтому, как вы видите, как минимум один ввод-вывод уровня low или very low обрабатывается каждую секунду, с тем, чтобы и эти операции все-таки выполнялись. Кроме того, надо отметить, что в течение первых секунд при старте сервисов Windows Vista снижает приоритет операции ввода-вывода для соответствующих сервисов. Кроме того, некоторые службы Windows Vista всегда работают с приоритетом very low, для того, чтобы по минимуму создавать помехи работе пользовательским приложением. Такими сервисами являются, например, служба индексации, Windows Defender, дефрагментация та же самая. Уровня приоритета. Самый высокий уровень приоритета, естественно, ядро операционной системы оставляет для себя. Диспетчер памяти – это именно тот модуль, который всегда для своих операций ввода-вывода использует приоритет critical. Какой приоритет ввода-вывода получают все остальные приложения, все остальные операции ввода-вывода? Вы запускаете приложение, например, Word, пытаетесь открыть файл какой-то с жесткого диска. Соответственно, поток Word пытается запустить операцию ввода-вывода. Так вот, в зависимости от того, какой приоритет был у приложения, у Варда, который вы запустили, соответствующий приоритет получает и запущенная, инициированная им операция ввода-вывода. В большинстве случаев пользовательские приложения получают приоритет ввода-вывода normal. Задачи префетчинга, которые используются службой Superfetch, приоритет low. Фоновые задачи Windows Vista, приоритет very low. И здесь вы видите, каким образом выстраивается очередь ввода-вывода к устройству, к соответствующему устройству ввода-вывода. Ну и кроме того, есть возможность запросить, зарезервировать полосу ввода-вывода для того или иного приложения. Опять же, это очень важный механизм для тех же самых мультимедийных приложений. Скажем, тот же самый медиаплеер может запросить у подсистемы ввода-вывода некоторую гарантированную полосу пропускания для того, чтобы, опять же, мультимедийные потоки воспроизводились без помех. Первый механизм, который мы рассмотрели в этой презентации, обеспечивает мультимедийному потоку достаточное количество процессорного времени, но, как вы понимаете, при этом поток должен еще вовремя считывать информацию с жесткого диска или по сети, и поэтому для интенсивных таких потоков мы можем зарезервировать в операционной системе некоторую полосу пропускания ввода-вывода. Приложение запрашивает подсистему на резервирование такой-то полосы пропускания. Если подсистема ввода-вывода может удовлетворить этот запрос, в ответ приложению возвращается два параметра. Размер операции ввода-вывода, какими блоками надо читать или записывать информацию, и с какой частотой эти операции должны поступать. Посмотрим небольшой пример. Перед вами утилита Process Explorer из комплекта SysInternals. Здесь вы видите столбец Input-Out Priority, и можно посмотреть, каким приоритетом ввода-вывода обладают запущенные сейчас в системе процессы. Как видите, в большинстве, практически у всех у них приоритет Normal. Но вот обратите внимание на процесс Search Indexer. Индексирование. Давайте создадим просто на десктопе какой-нибудь файл. Например, вот такой. Вернемся обратно. Process Explorer, как вы видите, тут же началась индексация, поскольку изменилось содержимое жесткого диска в фоновом режиме, и эта операция ввода-вывода получает приоритет Very Low с тем, чтобы не мешать выполнению всех остальных приложений в системе. Диспетчер памяти, давайте поговорим о нем. Довольно много изменений произошло в механизме управления файловым кэшем или так называемым стендбай листом, стендбай списком. Файловый кэш, напомню, создается в оперативной памяти при наличии достаточного свободного пространства в АЗУ. Если запущенное приложение, ну, например, Outlook, говорит операционной системе, что вот эта страница памяти мне больше не нужна, и в оперативной памяти есть соответствующее пространство, диспетчер памяти помещает эту страницу не на жесткий диск, не в swap файл, а помещает вот в этот файловый кэш. Если Outlook снова потребуется эта страница, данные, вместо того, чтобы считываться с медленного жесткого диска, тут же из оперативной памяти поступают в распоряжение Outlook. За счет этого повышается производительность работы приложений. Раньше, в предыдущих версиях Windows, этот standby лист, этот файловый кэш, строился по принципу очереди. Если необходимо было освободить оперативную память, то есть вы запускаете, например, приложение, которому требуется достаточно большой объем АЗУ, диспетчер памяти освобождал оперативную память, освобождал АЗУ за счет вот как раз файлового кэша. Страницы, которые наиболее долгое время находятся в кэше, просто удалялись. И за счет этого мы расширяли доступную оперативную память. Такой подход, подход построения стендбай листа на основе очереди, не всегда оказывался эффективным. Приведу простой пример. Вы работаете в течение дня со своим компьютером. Наступает время обеда. Американцы называют этот эффект lunch эффект. Соответственно, лочите свой компьютер. Конечно, вы всегда это делаете по соображениям безопасности и уходите на обед. Ядро операционной системы видит, что в настоящий момент процессор не используется, не активен, и начинает запускать какие-то фоновые задачи. Например, дефрагментацию жесткого диска. Дефрагментация жесткого диска, тем не менее, достаточно ресурсоемкая операция, которой нужна оперативная память. И, естественно, для того, чтобы эту оперативную память сохранить. Диспетчер убирает из файлового кэша старые страницы. И, естественно, в числе этих страниц могут оказаться страницы, используемые вашим Outlook, да, вашим почтовым клиентом. Когда вы возвращаетесь после обеда, дефрагментатор уже закончил свою работу. Но, тем не менее, в кэше остались страницы, используемые именно дефрагментатором, а никак не вашим Outlook. Вы щелкаете по Outlook, и начинается вот это вот дергание, медленное открытие окна, потому что страницы Outlook были из оперативной памяти уже удалены, и теперь их диспетчер снова скачивает из свапа или из жесткого диска. Windows Vista. Память также теперь приоритизируется. И это третий уже ресурс, который теперь в операционной системе имеет свою систему приоритетов. Центральный процессор, операции ввода-вывода, о которых мы поговорили, и теперь оперативная память. Для нее существует 8 уровней приоритета, и, соответственно, файловый кэш представляет из себя 8 списков упорядоченных, каждый из которых соответствует определенному приоритету. Чем выше приоритет страницы, тем дольше она остается в файловом кэше. Иными словами, как только нужно освободить оперативную память за счет файлового кэша, из кэша будут удаляться прежде всего страницы с наименьшим приоритетом. Если мы таким образом сможем сказать системе, как наши данные, данные приложения, которые нам в первую очередь нужны, пометить наиболее высоким приоритетом, это поможет сохранить соответствующие данные в оперативной памяти максимально долго. В первую очередь, это приоритизация оперативной памяти, используется технология, которая называется Superfetch. Раньше в Windows XP появилась префетчинговая технология, которая позволяла более быстро запускать операционную систему, более быстро запускать приложение Windows XP. Каким образом это было реализовано? Механизм префетчинга Windows XP анализировал последнюю загрузку операционной системы, как происходила загрузка Windows XP в последний раз, или как происходил запуск того или иного приложения в последний раз. Ну, например, там, как в предыдущий раз запускался там, тот же самый PowerPoint. И старался, модули операционной системы старались в оперативную память подгрузить не только код данного приложения, но и те данные, которые ему, как правило, после запуска нужны. Superfetch идет гораздо дальше. Поскольку эта технология проактивно загружает оперативную память, учитывая частоту использования страницы, и причем анализирует, как эта страница использовалась в течение некоторого длительного времени. То есть применяются исторически накопленные данные. Кроме того, Superfetch используется в нескольких специальных сценариях, например, там, восстановление из режимов Hibernate или Sleep. Напомню, что при восстановлении из режима Hibernate считывается содержимое Hibernate файла и загружается слепок оперативной памяти, который был сделан в момент выключения машины. Так вот, Superfetch старается в Hibernate занести еще и страницы стендбай-листа, так чтобы при возвращении из этого режима не только приложения запускались, но и в оперативной памяти сразу же были бы доступны данные, которым эти приложения нужны. Superfetch реализован в виде двух компонент. Одна компонента работает в режиме ядра, собственно, поэтому речь об этой технологии сегодня идет. И эта компонента собирает и передает данные об использовании страниц. Вторая компонента – это служба, стандартный сервис Windows, Superfetch, реализованный в виде файла sysman.dll, который, соответственно, накапливает эту информацию и сохраняет в виде базы данных. На слайде вы видите, по какому пути эта база сохраняется. Соответственно, за счет этой накопленной информации Superfetch старается, когда есть на это соответствующие ресурсы, загрузить в оперативную память те данные, которыми мы, как пользователи, чаще всего на этой машине, с которыми мы чаще всего работаем. Причем для кэширования этих данных используют приоритеты 6 и 7, гарантируя, что эти данные сохранятся в кэше максимально долго. При этом, с другой стороны, надо отметить, что когда эта загрузка с помощью Superfetch осуществляется, то есть когда сервис считывает соответствующие данные из жесткого диска, операции ввода-вывода, которые он для этого использует, как раз приоритизируется наименьшим приоритетом, чтобы не мешать выполнению текущих приложений. Еще одна интересная технология, направлена на повышение производительности работы системы, это ReadyBoost. Оперативная память идеально подходит для создания кэша, но это достаточно дорогой ресурс, который сложно обновляется, особенно если мы говорим, например, об апгрейде оперативной памяти в ноутбуках, и который достаточно дорогостоящий. Флеш-память, внешние флешки, SD-карты, сейчас достаточно сильно распространены, могут использоваться в качестве вот такого промежуточного кэша, поскольку они, особенно на операциях последовательного чтения, гораздо быстрее жестких дисков. Самая медленная операция, которая может происходить на жестком диске, это SIG, сдвиг головки, когда нужно прочитать данные с разных мест жесткого диска. Эти операции занимают миллисекунды. Огромное время по сравнению там, с тактами процессора. Флеш-память избавлена от этого недостатка и поэтому может быть довольно эффективно использована в качестве промежуточного кэша между оперативной памятью и жестким диском. Для реализации ReadyBoost вы можете применять различные флеш-устройства, USB-ключи, SD-карты, компакт-флеш, ряд других. Но эти модули памяти должны соответствовать некоторым скоростным требованиям. И каждый раз, когда вы вставляете, например, флешку в компьютер с Windows Vista, ядро оценивает, с какой скоростью оно может прочитать информацию с этой флешки и записать туда. На слайде вы видите данные, каким параметрам флешка должна соответствовать. Если соответствующей скорости она демонстрирует, то может быть задействована в качестве кэша ReadyBoost. Информация о статистике работы устройства сохраняется в соответствующем ключе реестра. Можно посмотреть, там четко прописаны операции чтения записи, скорость чтения записи на данный вид носителя. Что происходит дальше? На выбранной флешке создается специальный файл ReadyBoost SFCache, который, собственно, используется в качестве промежуточного кэша между оперативной памятью и жестким диском. При этом, когда происходит запись информации из оперативной памяти на жесткий диск, эта запись происходит в режиме write-through, то есть обязательно данные фиксируются на жестком диске и заодно сохраняются в кэше ReadyBoost. Когда происходит чтение информации с жесткого диска и загрузка соответствующих страниц в память, если это чтение произвольно, система анализирует кэш ReadyBoost, если там находит информацию, данные подгружаются из этого кэша. Если данных нет, читаем с диска. Если это последовательное чтение, факт последовательного чтения просто определяется размером блока, которым сейчас пытается то или иное приложение прочитать данные, то для операции последовательного чтения используется сразу жесткий диск, потому что при последовательном чтении жесткий диск все-таки быстрее работает, чем флеш. Максимальный объем файла ReadyBoost может быть 4 гигабайта. При этом для совместимости с FAT-овской файловой системой форматировать для использования в режиме ReadyBoost флешку вы можете любой файловой системой. При этом созданный кэш-файл сжимается. Коэффициент сжатия в среднем 2 к 1. Это означает, что выделив, например, 4 гигабайта на флеш-карте для данного кэша, данных туда поместится примерно в 2 раза больше. И поскольку это все-таки содержимое слепок некоторого куска оперативной памяти, это кэш, там хранятся страницы различных приложений, в том числе там туда может попасть конфиденциальная информация, содержимое кэша шифруется. Поскольку при работе с этим кэшем используется режим write-through, а не write-back, который применяется во многих системах, то есть когда данные сначала записываются в кэш и потом уже как-нибудь сбрасываются на жесткий диск. Здесь еще раз подчеркну, всегда, если информация пишется, должна быть сброшена на жесткий диск или в кэш, она обязательно фиксируется на жестком диске тоже. Это означает, что ничего страшного не произойдет, если даже на ходу эту флешку там с ReadyBoost вытащить из системы. Ну, просто соответствующий кэш потеряется и придется всю информацию теперь считывать с жесткого диска. Но система там не умрет, не зависнет, ничего такого не произойдет. Давайте посмотрим на мой компьютер. У меня как раз такая флешка используется. В свойствах мы можем увидеть закладку ReadyBoost. И здесь видно, какой объем я выделил для использования технологии ReadyBoost. И, соответственно, с помощью этой же закладки мы кэш можем отключить и вытащить соответствующий носитель, использовать для других задач. С точки зрения стартапа и шатдауна. Ну, наверняка все вы заметили, что в Windows Vista нету больше файла Boutini и нету стандартного закрутчика NTLDR. Задачи, связанные с загрузкой операционной системой, выведены теперь в набор компонент, которые имеют общее название Boot Configuration Database BCD. Для чего был разработан этот механизм? Прежде всего для того, чтобы абстрагировать Windows Vista от различных архитектур, которые сейчас используются. Имеются в виду две основные архитектуры: компьютер на основе BIOS и компьютер на основе EFI, Extended Firmware Interface, который чаще всего используется в Itanium системах. Boot Configuration Database позволяет применять некий единый механизм загрузки, вне зависимости от того, устанавливаете ли вы операционную систему на Itanium архитектуры, ну то есть на компьютеры с EFI интерфейсом или BIOS. Кроме того, изменения в стартапе Windows Vista позволяют использовать еще на этапе загрузки юникодную кодировку, а также добавлять различные утилиты, диагностические, например, которые можно запустить еще до загрузки ядра операционной системы. Для архитектур x86, x64 Boot Configuration Database хранится в файле BCD, в папке boot на системном томе. После того, как операционная система загрузилась, все параметры из этой базы загружаются в соответствующий ключ реестра HKLM BCD куча нулей. Он перед вами. Ну, естественно, руками в этом ключе реестра делать ничего не рекомендую во избежание проблем. Все параметры, связанные с загрузкой, теперь настраиваются с помощью утилиты командной строки, которая называется BCD Edit. Фактически можно выделить две компоненты загрузки. Это Windows Boot Manager и, соответственно, два набора настроек, которые вы можете задать с помощью BCD Edit. Windows Boot Manager включает в себя те настройки, те параметры, которые относятся к данному компьютеру, к данной системе в целом. Именно эта часть отвечает за формирование стартового меню загрузки. Именно эта часть запускает, если нужно, какие-то предзагрузочные приложения и так далее. Затем управление передается загрузчику операционной системе, offloader. В Vista и Windows Server 2008 это файл winload.exe. Его задача, соответственно, загрузить в оперативную память имидж ядра операционной системы, файл ntoskernel, кусты реестра соответствующие и там код драйверов. Загрузчиков в операционной системе столько, сколько, собственно, операционных систем на компьютере у вас установлено. Например, на моем ноутбуке стоит и Vista, и Windows Server 2008. У каждого, соответственно, свой WinLoad. Как я уже упоминал, эти изменения в загрузке операционной системы позволяют, в частности, запускать различные дополнительные приложения еще до загрузки самой операционной системы. В Vista, например, есть штатная компонента Memory Test, которую вы можете запустить, просто включив компьютер. Туда же могут быть добавлены компоненты третьих фирм. И также могут запускаться различные другие компоненты в зависимости от режима, в котором операционная система работает. Например, там при переходе из режима Kubernetes в нормальный режим работы или при переходе из режима Sleep. Следующее изменение связано с изоляцией нулевого сеанса. Давайте вспомним. При загрузке операционных систем до Windows Vista первым приложением пользовательского режима, которое запускалось, было приложение Session Manager, диспетчер сеансов. Диспетчер сеансов запускал WinLogon для интерактивного входа в систему, ввода логина и пароля, а также запускал диспетчера служб, который в свою очередь анализировал состояние реестра и запускал все сервисы, все службы, у которых в реестре в параметрах запуска стоял признак авто. Раньше проблема заключалась в том, что и диспетчер служб, и приложение, которое запускал пользователь, залогинившийся на компьютере, запускались в одном пространстве имен, которое назывался нулевым сеансом. Это потенциально могло привести к конфликту имен, сервисов и системных объектов, но это задача, которую решают разработчики. А кроме того, существовала потенциальная опасность и возможность применения атак типа Shatter. Атаки эти работают следующим образом. Если сервис, служба, которая запускается сейчас на компьютере, требует какого-то взаимодействия с пользователем, эта служба может быть некорректно написана или это какой-то отладочный вариант, и оно там рисует некое окошко и просит пользователя ввести там какие-то параметры. Если компьютер заражен, вот этой возможностью мог воспользоваться вирус и атаковать эту службу через этот интерфейс, соответственно, взломать ее и дальше там получить доступ к другим компонентам Windows. И только следующее подключение к компьютеру, например, по RDP протоколу, уже создавало сеанс номер один, полностью изолированное пространство имен от сеанса номер ноль, где запускались там приложения человека, залогинившегося, например, в рамках терминальной сессии. Windows Vista сеанс 0 предназначен исключительно для запуска системных процессов, служб. Когда пользователь с клавиатуры входит в систему, для него создается отдельный сеанс, сеанс номер один. Фактически происходит это следующим образом. Диспетчер сеансов клонирует себя, делает копию себя самого, и эта копия инициирует создание сеанса номер один, потом создает еще один клон, создается сеанс номер два, если это необходимо, и так далее. В результате все приложения человека, который залогинился на систему с клавиатуры, абсолютно изолированы от сервисов и служб, которые используются в Windows Vista. Если посмотреть сейчас на процесс Explorer, то вот в этом столбце Sessions, сеанс, как раз видно, что все фактически сервисы, которые вы здесь видите, запущены в сеансе номер 0. И, начиная вот отсюда, WinLogon, а дальше все приложения, которые уже запущены при моем входе в систему, запускаются в сеансе номер один. Эта изоляция четко видна в данной утилите. Кроме того, в настройках службы мы можем использовать теперь параметр не только авто, но и delayed авто. Действительно, когда машина с Windows стартует, запускаются все службы, которые в реестре имеют признак авто. И это приводит к некой пиковой нагрузке на данный компьютер. И когда пользователь сразу же после старта машины пытается залогиниться в систему, то все вы это прекрасно наблюдали. Приложение запускается очень медленно, отклик системы тормозной, потому что как раз в этот момент запускается довольно большое количество сервисов операционной системы. Чтобы вот этот пик сгладить, некоторые службы можно настроить с параметром Delayed Autostart. Это означает, что такие службы будут запускаться после того, как диспетчер служб стартанет все сервисы с признаком авто. Причем во время запуска для операции ввода-вывода служб устанавливается приоритет Very Low. Именно вот в таком режиме Delayed Autostart сконфигурированы некоторые сервисы Vista, например, Bits, Background Intelligent Transfer Service, Windows Update и ряд других. Ну и, наконец, есть некоторые изменения, связанные с переходом в режим Sleep, поскольку ранее приложение или драйвер могли заблокировать переход в режим Sleep, потому что там приложение еще не закончило какие-то операции сетевого ввода-вывода, предположим, или драйвер пытается выполнять какие-то действия. А с точки зрения пользовательского интерфейса это было не видно. Мы там нажимаем кнопочку Sleep, закрываем свой ноутбук, думая, что сейчас он уснет и перейдет в режим энергопотребления, а приложение на самом деле переход в режим Sleep заблокировано. Я с этим ноутбуком там поехал куда-нибудь в аэропорт или навстречу. Пока я ехал, в дороге батарейка разрядилась, все мои данные пропали. Vista не опрашивает процессы при переходе в режим сна. Кроме того, тайм-аут оповещения приложений при переходе в режим Sleep сокращен, с 2 минут до 20 секунд. Это гарантирует переход операционной системы в режим пониженного энергопотребления и тем самым сохранность пользовательских данных. Надежность и восстановление. Здесь мы отметим службу Volume Shadow Copy, которая впервые появилась в операционной системе Windows XP. И призвана она была решить традиционную проблему Windows Backup. Утилита NTBackup, утилита Windows Backup не умела создавать резервные копии файлов, которые в настоящий момент открыты и используются в приложении. Для этого механизм Volume Shadow Copy создавал так называемые теневые копии снимки открытых файлов, и это позволяло создавать бэкап на ходу, даже несмотря на то, что данный файл сейчас используется приложением. Windows Server 2003 механизм теневых копий был расширен, и в этой операционной системе мы могли для файлов и каталогов расшаренных, предоставленных в общий доступ, еще и создавать так называемые предыдущие копии. И если файл был случайным образом поврежден, неправильно модифицирован или даже удален, мы могли вернуться к предыдущей версии, восстановить информацию и снова с ней работать. Windows Vista, этот механизм реализован для всего жесткого диска, и поэтому, если посмотреть, например, на мой жесткий диск в свойствах, например, диска C, мы увидим закладку предыдущей версии, мы можем посмотреть, ну, например, на состояние на момент, скажем, 16 октября, прочитать, восстановить отсюда любой файл. Тем самым механизм теневых копий применяется не только для защиты системных файлов, как было в механизме System Restore Windows XP, но и для пользовательских данных. Ну и, наконец, несколько слов о безопасности. Прежде всего, необходимо отметить технологию BitLocker, которая доступна в Windows Vista Enterprise Edition и Ultimate. С одной стороны, это еще одна технология шифрования, да, можно так сказать. Но BitLocker принципиально отличается от всех остальных систем шифрования, которые раньше использовались в Microsoft операционных системах, тем, что BitLocker шифрует весь раздел, на котором установлена операционная система, а после выхода сервис-пака первого для Windows Vista BitLocker можно зашифровать любые разделы на жестком диске, который у вас существует. Стало быть, даже если злоумышленник похитит ваш компьютер, ноутбук, например, или жесткий диск, подключив его к другой системе, он не сможет получить доступ к данным, потому что абсолютно все данные, все, что есть на вашем жестком диске, зашифровано. Для того, чтобы BitLocker можно было активизировать и использовать на компьютере, необходимо либо наличие на материнской плате компьютера модуля, который называется Trusted Platform Module, соответствующая микросхема, либо поддержка USB-устройств на уровне BIOS, с тем, чтобы BIOS был способен считывать файлы с внешних USB-носителей. Кроме того, жесткий диск должен быть разбит как минимум на два раздела. Один небольшой системный раздел используется для хранения boot configuration database файлов, необходимых для загрузки, и уже на втором находится папка Windows и, собственно, файлы операционной системы. Данные на жестком диске зашифровываются с помощью так называемого full volume master ключа. Этот ключ хранится на жестком диске и, в свою очередь, зашифровывается ключом, который называется volume master key. И, наконец, Volume Master Key может быть сохранен как раз вот в той самой микросхеме Trusted Platform Module на материнской плате. Для того, чтобы повысить защищенность системы, мы можем настроить несколько факторов аутентификации. Например, для того, чтобы загрузить машину, защищенную BitLocker, необходимо ввести какой-то пин-код. Соответственно, на основании пин-кода, который вы вводите, и данных в чипе TPM, извлекается Volume Master Key. С помощью него мы уже получаем доступ к ключу и расшифровываем весь жесткий диск. Или можно использовать TPM плюс, например, внешний USB-носитель. Но самое важное в том, что помимо шифрования, собственно, жесткого диска, BitLocker еще и защищает данные, служебные сектора, которые используются, собственно, для загрузки операционной системы. То есть состояние BIOS, Master Boot Record, загрузочный сектор. Все эти компоненты подписываются. Ну, точнее говоря, подсчитываются их контрольные суммы. И даже если компьютер был заражен вирусом, который, например, модифицировал MBR, Master Boot Record, нарушение контрольной суммы приведет к тому, что вы не сможете загрузить, злоумышленник не сможет загрузить такой компьютер, не имея специального ключа восстановления на внешнем USB-носителе. Собственно, само шифрование жесткого диска осуществляется блочным алгоритмом AES, Advanced Encryption Standard, с помощью реализованного шифрования на уровне драйвера операционной системы, происходит в режиме ядра. Потеря производительности при работе с компьютером, защищенным битлокером, по оценкам не превышает 10%. Единственное, что надо иметь в виду, когда вы только включили битлокер, ему требуется некоторое время, это, как правило, несколько часов, для того, чтобы полностью зашифровать весь жесткий диск. После этого расшифровываются и зашифровываются только те данные, которые непосредственно загружаются в оперативную память и откачиваются обратно на жесткий диск. Поэтому объем операции расшифровки он не так велик. Важно отметить, что поскольку для шифрования битлокером используется алгоритм AES и нет возможности подключить стандарты российские, ГОСТовские алгоритмы шифрования, битлокер не может быть сертифицирован для использования в государственных учреждениях, например, в России. Еще одно изменение, которое относится к ядру, это проверка целостности кода. Любого кода, который загружается в режиме ядра. Прежде всего, конечно, это драйверы. Причем на системах с архитектурой x64 это достаточно жесткая политика. Если тот или иной модуль, код не имеет подписи, он просто не загружается. То есть невозможно установить неподписанный драйвер, он не будет работать. На системах с архитектурой x86 проверка всех компонентов, которые загружаются в режим ядра, также осуществляется. Однако, если код или модуль, вернее, не подписан, тем не менее он загружается. Но факт отсутствия подписи фиксируется в event логе. Политика более мягкая, и такая она для того, чтобы облегчить миграцию с предыдущих версий Windows на ISTU. И, наконец, последний механизм User Account Control. Механизм, который, наверное, больше всех раздражает сисадминов. То, что больше всех бесит ввести в среде айтишников. Тем не менее, с моей точки зрения, это, наверное, самый важный механизм с точки зрения безопасности ввести. Сколько бы вы ни говорили о том, что недопустимо работать в системе под учетной записью с административными правами, уж тем более административными правами на домен, все равно администраторы, как правило, работают именно так. Вместо того, чтобы создать для себя запись со стандартными правами и работать именно под ней. User Account Control – технология, которая призвана решить эту проблему. Потому что даже если вы являетесь членом локальной группы Administrators, залогинившись в Vista, вы тем не менее будете работать с привилегиями рядового стандартного пользователя. И только если вы запускаете приложение, которому действительно нужны административные привилегии, появляется то самое окошко, где вам нужно нажать кнопочку «Продолжить», и тогда это и только это приложение будет запущено с маркером доступа, обладающими всеми административными привилегиями. Это существенно повышает защищенность вашей системы, потому что даже если вы через почту, интернет, каким-то другим образом подцепили вредоносный код, вирус, он сможет сделать ровно столько, сколько может сделать в системе рядовой пользователь. А это, как правило, довольно ограниченный набор полномочий. Другой аспект, который связан с User Account Control, это приложения. Приложения могут быть написаны таким образом, что они не работают никак иначе, кроме как под административную учетную запись. Для того, чтобы разобраться с этой проблемой, Windows Vista использует технологию виртуализации. Для чего нужно приложение «Административные права»? Для того, чтобы прописать что-то в параметры реестра. Для того, чтобы добавить какие-то файлы в папку Windows System 32. И для таких приложений система создает видимость того, что действительно приложение пишет в реестр, что приложение пишет в папку Windows System 32. На самом деле эти операции записи перенаправляются в другие места на жестком диске. Перенаправление указано вот на этом слайде, куда перенаправляются записи в реестр, куда в папку запись в Windows System 32. И при чтении информации сначала используется вот эта пользовательская зона, данные оттуда, и уже только затем глобальное расположение соответствующих файлов. Тем не менее, действительно, возможны ситуации, когда и эти ухищрения приводят к тому, что то или иное приложение не запускается или не работает корректно. И в этом случае, если данное приложение является бизнес-приложением, но необходимо для работы системы, User Account Control приходится отключать. Каким образом происходит повышение полномочий? Возможно, несколько вариантов. Исполняемый файл может быть помечен признаком повышения полномочий в файле манифеста, если .NET приложение, скажем, в compatibility базе, в базе данных совместимости, просто эвристический инсталлятором и так далее. Тем не менее, если на то нет действительно веских причин, я крайне рекомендую оставлять технологию User Account Control включенным, поскольку это действительно поможет избежать многих бед. Итоги. Windows Vista предлагает действительно ряд фундаментальных изменений на уровне ядра операционной системы, привносит множество новых технологий и с точки зрения разработки приложений, и с точки зрения управления, администрирования системы. И, возможно, за счет того, что этих изменений, этих нововведений так много, Vista оказалась одной из самых непонятых, на мой взгляд, операционных систем Microsoft. Клиенты, партнеры, может быть, рынок даже был не готов к таким глобальным принципиальным изменениям. Это привело к тому, что в момент выхода Vista было очень немного драйверов, которые были полностью корректно отлажены под эту операционную систему. Экосистема не успела доработать, изменить приложения, которые бы корректно запускались под Vista. И это привело, ну, к достаточно серьезному негативу, направленному против, вернее, Windows Vista. Тем не менее, мы с вами посмотрели на некоторые архитектурные особенности, на то, как устроена Vista изнутри. И это действительно очень интересные, перспективные, с моей точки зрения, изменения, которые определяют развитие Microsoftской платформы, развитие Windows на ближайшие годы, может быть, десятилетия. Я надеюсь, что как IT-специалисты вы именно вот с этой точки зрения, с профессиональной, будете рассматривать данную операционную систему, которая действительно гораздо более надежна, безопасна и во многих аспектах гораздо более производительная, чем любые предыдущие версии Windows. Дополнительные ресурсы – это сайт www.techdays.ru, где есть уже масса докладов, посвященных в том числе и Vista, и о развертывании, и о архитектурных особенностях этой системы. На ежегодной конференции «Платформа» мы также постараемся осветить различные аспекты использования Windows. Все эти доклады будут записаны в дальнейшем и доступны для скачивания. Не забывайте про русский технет, microsoft.com/russ/technet. Там масса полезной технической информации для вас. Ну и инструменты, которые я использовал сегодня на демонстрации, вы можете скачать бесплатно с сайта www.sysinternals.com. Вопросы, комментарии по поводу этого доклада вы можете оставлять на моем блоге. Ссылка сейчас перед вами. Успехов вам в вашей борьбе с нашими технологиями. Большое спасибо и всего хорошего.